Радио Свобода. Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах Свободы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Дело оппозиционного активиста Леонида Развожаева. Десятилетие теракта на Дубровке. День второй. Европейский список Магнитского. Присвоение имен новым химическим элементам. Сланцевая революция и стратегия Газпрома. Предвыборная кампания в США. И рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». Продолжаем программу «Время свободы» разговором о судьбе оппозиционного активиста, помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развожаева, который был арестован по подозрению в попытке организации массовых беспорядков на деньги иностранных заказчиков. Интересы Развожаева будет представлять адвокат Марк Фейгин. Илья Пономарев намерен добиваться для помощника статуса беженца через ООН. Оппозиционные акции протеста в поддержку Развожаева и других фигурантов уголовного дела продолжатся сегодня у Следственного комитета Москвы и здания Федеральной службы безопасности. С подробностями Динара Седикова.
Пока помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонид Развожаев не сообщал о пытках в отношении него и официально не заявлял, кого хочет видеть в качестве адвоката, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Однако супруга оппозиционера по его просьбе подписала соглашение с Марком Фейгиным, рассказал сам адвокат Радио Свобода.
История началась какое-то время назад, там, может, недели полторы или две, когда мы с ним встретились и развивалась ситуация вокруг «Анатомии протеста-2», и с ним, и с рядом других фигурантов дела мы разговаривали, я рекомендовал подавать немедленно гражданский иск в гражданском правовом порядке к НТВ. После этого всем известные события, это отъезд его на Украину, что было для меня предельно удивительно, потому что я всегда являюсь сторонником того, чтобы открыто противоборствовать с властью, не уклоняться от переходов в следственные органы и настаивать на соблюдение закона. В понедельник мне позвонил руководитель следственной группы, спросил, не являюсь ли я адвокатом Развожаева, но поскольку на тот момент у меня не было подписанного соглашения ни с ним, ни с его супругой, ни с кем-то из близких, я сказал, нет, у меня такого соглашения нет. Потом состоялся суд, который на 2 месяца Развожаева поместил под стражу. После вчерашней информации о том, что его посетили члены ОНК Борщев и Зоя Светова, Зоя со мной разговаривала. Рассказала о том, что он просит меня вступить в дело, сам Развожаев там же Фортово. Ну, я поразмышлял ночь. Утром Виолетта подписала соглашение с его женой о моем вступлении в дело. И я позвонил в СК. И вот сейчас руководитель следственной группы сказал, что готов принять от меня заявление и ордер в дело. Получу, надеюсь, разрешение посещения Развожаева в Лефортово.
Уголовное дело в отношении Леонида Развожаева, координатора Левого фронта Сергея Удальцова и его помощника Константина Лебедева было возбуждено 17 октября после проверки сведений, изложенных в фильме НТВ «Анатомия протеста-2». Их подозревают в попытке организации массовых беспорядков на деньги грузинских заказчиков. Константин Лебедев был задержан и арестован на 2 месяца. Удальцов отпущен под подписку о невыезде. Леонид Развожаев на допрос не явился. Позже выяснилось, что он пытается получить политическое убежище в Киеве. Прошедшие выходные Развожаев при невыясненных обстоятельствах был доставлен в Москву. В Следственном комитете заявляют, что оппозиционер написал явку с повинной и признался в своей причастности к подготовке массовых беспорядков 6 мая. Илья Пономарев и сам его помощник через правозащитников утверждают, что он был похищен спецслужбами и под пытками подписал документы. Марк Фейгин уверяет, в случае, если эта информация подтвердится, защита будет готовить отказ от явки.
Там надо изучать, что происходило в хронологическом порядке. Потому что если он был похищен, если, я не знаю этого, то все бумаги, которые были им подписаны, написаны, явки с повинной, не явки с повинной, везде, где он что-то там расписался, вообще ничтожны и в деле вообще находиться не должны. Если по отношению к ним совершено преступление, все это вообще не имеет никакого значения, абсолютно. Им нужно просто обосновать, как он оказался в России. Я думаю, явка была написана именно поэтому. Конечно, будет написано какие-то бумаги, но мы не знаем его позиции. Может быть, он вообще откажется от дачи показаний по 51-й, а может, наоборот.
Будете ли вы настаивать на том, чтобы подавать иск НТВ? Или...
Вот я считаю, иск НТВ обязательно надо подавать. Тех, кто в этом фильме был упомянут, фактически, ну, можно говорить, инкриминировать аж до 278-й статьи Уголовного кодекса. Там даже можно поискать основания для возбуждения уголовного дела, потому что так и непонятно, откуда появилась там эта запись. Такие совершенно фантастические версии ходят, что кому-то из корреспондентов НТВ передал на улице, покуривая, какой-то грузин.
Илья Пономарев написал в своем блоге в «Живом журнале», что к Марку Фейгину может присоединиться адвокат Дмитрий Аграновский. Он будет заниматься исключительно иском к телеканалу НТВ. Сам Илья Пономарев намерен добиваться статуса беженца для своего помощника.
Я вношу в Государственную Думу проект постановления о том, чтобы организовать парламентскую комиссию, которая бы выяснила, что, собственно, происходило на самом деле. И в этом смысле я даже соглашусь с Владимиром Бурматовым о том, что такая комиссия нужна. Главное, чтобы она была сформирована, что называется, по-честному, по принципу равного представителя разных фракций, чтобы там не было там контрольного пакета у «Единой России», которая все сделает по-своему. Плюс... Я начал работу с международным сообществом, прежде всего с Организацией Объединенных Наций, Советом Европы, для того, чтобы призвать Украину и Россию к уважению международных обязательств. Важно, чтобы сейчас ООН признала, что статус беженца должен был быть предоставлен Леониду Развожаеву. Они уже подтвердили факт подачи заявления. Тогда это будет означать, что Украина нарушила свои обязательства, и это повод для того, чтобы привлечь к ответственности украинских силовиков. Ну, а по линии Совета Европы надо доказать факт похищения человека российскими спецслужбами. Тогда будут наказываться, собственно, эти самые работники спецслужб России.
Илья Пономарев добавил, одиночные пикеты в поддержку фигурантов уголовного дела у Следственного комитета и здания ФСБ в Москве станут ежедневными. Митинг в поддержку всех политзаключенных планируется 30 октября в Новопушкинском сквере в Москве. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Следственный комитет России обещает проверить все сообщения средств массовой информации о применении угроз либо пыток к оппозиционному активисту Леониду Развожаеву. Накануне в следственном изоляторе Лефортово побывали члены общественной наблюдательной комиссии Москвы, которым Развожаев сообщил о том, что под давлением он написал явку с повинной, от которой намерен отказаться. Об этом правозащитники сообщили сегодня журналистам. Среди журналистов с правозащитниками встречалась корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Она с нами сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Елена, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Правозащитники, а это были члены общественной наблюдательной комиссии, в состав которой входят Валерий Борщев, Зоя Светова, Любовь Волкова и Анна Каретникова, говорили сегодня о том, что факты пыток, которые были применены к Леониду Развожаеву, им подтвердил он сам. По крайней мере, они отрицали то, что на теле Развожаева нет никаких следов пыток, это еще не означает, что таковых не было. А именно под пытками правозащитники понимают то, что его держали двое суток без еды, без воды, не позволяя ему справлять какие-то естественные нужды. И, кроме того, он был закован в наручники, и наручники были одеты так, что они не оставляли следов. Кроме того, правозащитники настаивают на том, что Развожаев был лишен нормальной адвокатской защиты, к нему не допускали адвокатов, и в частности, для чего очень важно присутствие адвоката в деле Развожаева, сегодня говорил Валерий Борщев.
Самое страшное, вот это была его главная просьба, и это главная проблема осталась, это наличие адвоката, точнее его отсутствие. Ему не давали возможность, чтобы был адвокат. Тот государственный адвокат, он подписывал все, что угодно, и работал, конечно, на следствие, но это как правило, но ему не давали возможность получить адвоката. Понятно, что Виолетта Волкова не может им заниматься, потому что она занимается делом Константина Лебедева, он однодельец, но он готов был и с Марком Фейгином, и с Дмитрием Аграновским, и с другими, их не допускали. Это очень важный момент, потому что он хочет дезавуировать вот это обращение, вот этот текст. Когда я его спросил, что вы в этом тексте хотите опровергнуть, что вы считаете несоответствующим действительности, он сказал все, практически все, что я говорил. Юридически это сделать сложно. Вот если он просто напишет отказ, это так просто не получается. Здесь действительно должен быть хороший адвокат, здесь действительно должна быть хорошая работа, но мы свидетели, мы слышали от него это заявление, что он отказывается от всего того, что написано в этой якобы явке с повинной. Кстати, Следственный комитет называет это черновик явки с повинной, он не оформлен должным образом. И он хотел бы действительно заявить отказ.
Как сказал Валерий Борщев, он и его коллеги намерены обратиться не только в правоохранительные органы, но также к президенту и к международным правозащитным организациям. Валентин.
Благодарю вас, Елена. Напомню, что с нами в прямом эфире была корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новоизбранный Координационный совет российской оппозиции принял заявление против репрессий и пыток. В нем говорится, что власти России ужесточают преследование инакомыслящих. Мандат депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Кнышова, обвиненного в предпринимательской деятельности, несовместимый со статусом депутата, перейдет атаману Донского казачьего войска Виктору Водолацкому, сообщил сегодня журналистам вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Железняк. Российские парламентарии выразили недовольство резолюцией Европейского парламента, проголосовавшего вчера в поддержку так называемого списка Магнитского для Евросоюза. Глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил, что резолюция европейских депутатов, цитата, направлена на разделение Европы и России. В США кандидаты на пост президента начали заключительный этап предвыборной кампании за 2 недели до голосования, назначенного на 6 ноября. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы. Российская власть продолжает преследование лидеров Левого фронта. На Украине выясняют обстоятельства, при которых гражданский активист Леонид Развожаев был похищен и вывезен из Киева в Москву. В Берлине открыт мемориал цыганам, жертвам нацистских репрессий. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. В эти дни в Москве продолжаются траурные мероприятия, приуроченные к 10-й годовщине трагедии. 23 октября 2002 года террористы захватили в заложники зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост» и удерживали их в театральном центре в течение 3 дней. В результате захвата и спецоперации по спасению заложников с применением неизвестного газа погибли 130 человек. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
На второй день захвата заложников 24 октября 2002 года террористы сформулировали свое требование – прекратить военные действия в Чечне. На переговоры в здание театрального центра прибыли политики Ирина Хакамада, Григорий Явлинский, певец Иосиф Кобзон. Медикаменты и гигиенические средства для более чем 900 заложников Норд-Оста пронес известный детский врач Леонид Рошаль. К концу второго дня стало известно, что на свободу удалось выбраться 39 заложникам. Вот воспоминания бывшей заложницы Ирины Медведевой о событиях в театральном центре.
После первого отделения мне очень-очень сильно захотелось домой. Просто вот невероятно. И хотела сказать мужу, поехали домой. Дома так хорошо, чай попьем, детки нас ждут. А вот он покупал билеты, хотел мне сделать такой сюрприз. Старался для этого и побоялась обидеть его. Не сказала, не позвала, о чем, конечно, сожалею. Он погиб. Боевики разделили нас на 2 половины. Женщин в одну часть, а мужчин в другую. Но я все-таки как-то умудрилась поговорить с боевиком, который сидел рядом, вот, и попросилась пройти к мужу, передать ему карвалол, валидол, там, когда медикаменты раздавали. Очень из-за него волновалась, потому что он бывший офицер, и у него был документ. А так как боевики требовали всех военных, бывших военных, выйти, так сказать, и представиться, жутко волновалась. Думаю, если сейчас найдут, то все. И, вероятно, думаю, что и Вадим волновался. Пересеклись мы один раз с ним, когда я передавала таблетки и пыталась бутерброды, но там детям по пути раздала немножко, там полбутербродика осталось.
Вспоминала Ирина Медведева. А вот что рассказывает Зоя Чернецова, у которой в театральном центре погиб сын.
10 лет прошло с того момента, как погиб мой единственный сын в заложниках Норд-Оста, вот в этом театре. Он был капельдинером, учился на 5-м курсе. Его звали Данила Чернецов, ему было всего 21 год. Он заканчивал 5-й курс университета, писал дипломную работу. Женился за 2 месяца до трагедии. Звонил, сказал, что нас захватили заложники. Мама, ты не волнуйся. Он больше за меня беспокоился, потому что я болела очень сильно. Ты не волнуйся, мы все отсюда выйдем, все будет нормально. А на 3-й день уже он звонил ночью и говорил, что мы очень боимся штурма все. Ради бога, скажи всем, кому можно, чтобы не штурмовали это здание. Потому что все знали, что после штурма останется меньше живых, чем до штурма.
Штурмовать здание театрального центра российские спецслужбы начали на рассвете 26 октября, на 4-й день после захвата заложников. Вот как это вспоминает бывший заложник Сергей Будницкий.
Произошел штурм с применением газа фентанила. Мы это дело предвидели. И ночью, где-то в начале 6 уже утра, пошел дымочек такой беленький, небольшой, из вентиляции сверху с правой стороны. Боевики сидели на корточках на краю сцены и патроны там считали. Они все 3 дня там патроны считали, подматывали скотчем эти самые пояса шахидок с спинком стульев, развешивали свои там лозунги. И когда пошел газ, один из этих вскочил с коленок и свою шапку эту с глазами черными прислонил к носу. Мы поняли, что пошел газ, я сразу девчонкам стал мочить платки, накрыл их кожаной курткой, там ребята-артисты нам дали. Только-только я намочил вот эти платки, они вскочили, эти двое стали стрелять в вентиляцию из автоматов. Тут раздался взрыв за сценой, потом вспышка была яркая, видно, световая граната была брошена, наверное. Все, и я врубился. Я уже очнулся вот только в склифе. Что там было, как нас там эвакуировали, я не знаю. Я знаю, что некоторые вышли оттуда своими ногами. Вот дочка у меня, например, немножко помнит, как ее кто-то тащил.
Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в этом году, лишь 29% россиян положительно оценивают действия властей по освобождению захваченных зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». В 2003 году, спустя год после трагедии, правильными действия властей назвал 51% респондентов. 35% россиян сейчас считают, что альтернативного способа не было, однако штурм был проведен непрофессионально. Сами заложники и пострадавшие считают, что неизвестный газ, использованный во время спецоперации, и стал причиной гибели их родных. Говорит Дмитрий Миловидов, у которого в театральном центре на Дубровке погибла дочь.
На Норд-Ост пошли 2 мои дочери. Леночка, 12 лет, и Ниночка, 14 лет. Леночке повезло, ее выпустили буквально в первые часы после захвата, задолго до штурма. Ниночка боевикам, этим зверям, показалась слишком взрослой, ее оставили в зале. И больше мы они ничего не знали. Я так не смог восстановить ничего, что происходило в зале вокруг моей дочери. Приходилось потом по крупицам из-за материалов дела вылавливать такую информацию и разбираться, почему погибла моя здоровая, крепкая дочь. Я, по крайней мере, вижу из экспертизы, что никаких хронических заболеваний обнаружено не было. То есть то, что говорят власти о том, что на Норд-Ост собрались якобы больные и инвалиды, и в один час, в один миг вдруг забыли, как дышать, этот бред развеян решениями Европейского суда по правам человека.
Постановление Европейского суда по правам человека, о котором говорит Дмитрий Миловидов, было принято 20 декабря 2011 года. Оно гласило, что само решение о штурме здания не нарушало прав заложников. Однако российские силовики допустили нарушение во время спецоперации. Суд в Страсбурге посчитал, что Россия должна выплатить пострадавшим более 1 миллиона евро. На 26 октября намечены памятные мероприятия, приуроченные к 10-й годовщине трагедии. С утра в храме недалеко от театрального центра на Дубровке пройдет литургия. После этого в небо запустят 130 шаров в память о каждом погибшем в результате этого теракта. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Рассмотрение в Европейском Союзе вопроса о введении так называемого списка Магнитского может занять месяцы, заявила депутат Европейского парламента Кристина Ойюланд. Речь идет о инициативе, поддержанной накануне Европейским парламентом и предусматривающей введение санкций против российских официальных лиц, причастных к смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и к другим случаям нарушения прав человека в России. Предлагается, в частности, запретить им въезд в страны ЕС и заблокировать их банковские активы в Европе. В интервью «Радио Свобода» Кристина Ойюланд отметила, что решение Европарламента не носит юридически обязывающего характера, но дает сильный политический сигнал.
В юридическом смысле, да, это предложение к правительствам Евросоюза ввести визовые санкции против имущества тех людей, которые были связаны со смертью Сергея Магнитского. Но мы должны понимать, что Европарламент, 754 человека, которые здесь очень одновременно и с разных политических групп поддерживали это предложение. И этот очень сильный политический сигнал к правительствам Евросоюза о том, что мы не желаем всех людей впускать сюда на территорию Евросоюза или отдыхать, или путешествовать. Мы не хотим того, что те люди, которые связаны с коррупцией в России, чтобы они открыли здесь или банковские счеты, или купили здесь на территории имущество на свои, скажем, серые деньги. Это очень сильный политический сигнал, и я считаю, что правительство Евросоюза, конечно, не могут оставить это предложение где-то рядом. С другой стороны, конечно, я реально понимаю, что они нуждаются несколько времени, чтобы все-таки рассмотреть это предложение, чтобы обсуждать возможные развития, в смысле, какие могут быть результаты в отношениях между Россией и Евросоюзом и другие вопросы, потому что каждый санкционный очень необычная мера в дипломатии. И, конечно, к этим мы все должны относиться осторожно. Но, с другой стороны, политический сигнал очень ясный.
Решения по санкциям должны принимать отдельные государства, входящие в Европейский Союз, или это дело Совета министров всего Евросоюза как целого?
Да, оно должно быть решено на принципе консенсуса в Совете министров иностранных дел Евросоюза. И поэтому я говорю, что, во-первых, чтобы вообще министры были готовы обсуждать этот вопрос на совете, для этого надо время, и чтобы подготовить такое решение, нам нельзя торопиться. Просто я считаю, что это может взять несколько месяцев даже, и я сомневаюсь, что совет может обращаться к этому вопросу в этом году. Я считаю, что один важный момент, конечно, состоит в том, что после выборов в Соединенных Штатах Америки после выборов президента и американский конгресс вернется к законопроекту Магнитского. И как они в Штатах решают на своем законодательственном уровне, это тоже важный момент для правительства Евросоюза.
В США предполагается, что в этот список могут вносить чиновников, причастных к нарушениям прав человека в России, не обязательно связанное это с делом Магнитского. Вы предусматриваете такое же расширение?
Да, так и есть написано. Если вы читаете это предложение, там есть как раз пункт 2, который расширит этот круг людей в таком же виде, как оно предложено в Соединенных Штатах. То есть в этом рекомендации стоит предложение о том, что члены Евросоюза должны обращаться или взять такие же меры против и других нарушателей права человека или и других коррупционеров в России, если эти случаи хорошо документированы и имеют основу на такое резкое решение.
Насколько вы считаете, воздействует решение Европейского парламента на политическую волю разных стран, входящих в Европейский Союз? Не секрет, что Россия склонна выстраивать отношения свои с отдельными странами Европейского Союза, прежде всего в экономической сфере. Насколько это может быть чувствительно для России, подобное решение Европарламента?
С одной стороны, вы правы. Это была долголетняя практика путинского правительства строить двусторонние отношения с странами Евросоюза. Но если смотрите, какие политические события произошли в России в течение последнего одного или двух год, тогда вы сразу видите много, что изменилось, начиная от того, что и выборы не были справедливыми, кончая тем, как нынешний кремлевский режим относится к гражданскому обществу, как относится к политической и демократической оппозиции, и как много мы слышим случаев по нарушениям по правам человека. И это все изменяет отношения и между Евросоюзом и Россией, и между НАТО и Россией. И, конечно, мы должны смотреть, что происходит и в Совете Европы, где Россия полный член. То есть все эти отношения между Европой, между Западом и Россией, они стали более сложными, чем они были, скажем, даже год назад. И если мы смотрим даже на то, что какие изменения были в российском законодательстве, например, в сторону разных неправительственных организаций, коррупция расширяется с каждым днем в России. То есть все эти элементы развития нынешней России, они очень беспокоят, конечно, Евросоюза. Я могу только говорить от имени Евросоюза и от имени Европарламента. Но я считаю, что это с другой стороны и дает членам Евросоюза причины общаться с Россией как единая организация. И я считаю, что это в наших интересах в Евросоюзе, чтобы мы говорили с Россией в одном языке. И все эти попытки вести такую двухстороннюю политику с каждым государством отдельно, это уже не так легко может быть для России, как это было несколько лет назад.
Это была депутат Европейского парламента Кристина Ойланд. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Это время напомнить о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новый избранный Координационный совет российской оппозиции принял сегодня заявление против репрессий и пыток. В нем говорится, что власти России ужесточают преследование инакомыслящих и упоминается в частности о разгоне оппозиционной акции в Москве 6 мая и о недавних арестах левых активистов, обвиненных в подготовке в организации массовых беспорядков. Адвокат Марк Фейгин подтвердил, что будет защищать интересы оппозиционного активиста Леонида Развожаева, арестованного по обвинению в подготовке массовых беспорядков. Фейгин сообщил, что намерен посетить Развожаева в московском следственном изоляторе Лефортово. Мандат депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Кнышова, обвиненного в предпринимательской деятельности, несовместимый со статусом депутата, перейдет атаману Донского казачьего войска Виктору Водолацкому, сообщил журналистам вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Железняк. Российские парламентарии выразили недовольство резолюцией Европейского парламента, проголосовавшего вчера в поддержку так называемого «списка Магнитского» для Европейского Союза. В Соединенных Штатах кандидаты на пост президента начали заключительный этап предвыборной кампании за 2 недели до голосования, назначенного на 6 ноября. Власти Сирии согласились заключить перемирие с повстанцами на время исламского праздника Эд-Аль-Адха, который начинается в пятницу. Об этом сообщил специальный международный посланник по Сирии Лахдар Брахими. Продолжаем программу «Время свободы». Как вы слышали, в США кандидаты на пост президента, демократ Барак Обама и кандидат-республиканец Митт Ромни, начали заключительный этап предвыборной кампании. Выборы состоятся 6 ноября. Сейчас кандидаты ведут серию предвыборных митингов и встреч в Штатах, где еще не большое число избирателей не определилось со своим выбором. Подробности в рубрике «Сегодня в Америке».
Встречами с избирателями в колеблющихся штатах кандидаты в президенты открыли последние 2 недели предвыборной кампании. Опрос общественного мнения свидетельствует о равных шансах Барака Обамы и Митта Ромни на победу. Слово Владимиру Морозову.
На утро после последних и третьих по счету дебатов Барак Обама и Митт Ромни с новой энергией возобновили предвыборный марафон. Тысячи людей собрались в спортивном центре города Дейлрей-Бич во Флориде, чтобы послушать президента. Его 22-минутное выступление неоднократно прерывалось аплодисментами. Собравшиеся с энтузиазмом скандировали «Еще 4 года». У него настолько напряженный график выступлений, что, по словам помощников, президенту удается поспать в основном во время перелетов из штата в штат. Столь же активно работает сейчас и Ромни, который в первый после дебатов день успел побывать в Неваде и Колорадо, затем его путь лег в штаты Айова и Огайо. Во вторник, 23 октября, по данным опросов, Митт Ромни несколько опережал Барака Обаму. Рейтинг компании «Расмуссен» 50-46. «Вашингтон-Пост» и компании ABC 49-48. Разрыв минимальный и уверенность в победе высказывают и республиканцы, и демократы. Последние дебаты не дали явного преимущества ни одному из соперников. Какие козыри могут выложить на стол Обама и Ромни в оставшееся до выборов время? По-прежнему задача каждого из них – убедить избирателей, которые сегодня могут испытывать финансовые трудности, что именно он лучше подготовлен для того, чтобы вести страну к экономическому процветанию. Республиканцы утверждают, что у демократов нет на этот счет никаких серьезных планов. В ответ на это лагерь Обамы тиражом в 3,5 миллиона экземпляров выпускает красочную в 20 страниц брошюру под названием «Проект американского будущего». В нем, в частности, изложены планы того, как улучшить систему образования, создать новые рабочие места на промышленных предприятиях, сократить федеральный дефицит и повысить налоги на состоятельных граждан. В ответ республиканцы напоминают, что за первые 4 года правления Обамы страна так и не приблизилась к экономическому процветанию и что на этом пути очень пригодится опыт Ромни как преуспевающего бизнесмена. Как обычно, перед выборами большинство избирателей давно решили, за кого отдать свой голос. Соперникам остается апеллировать к тем, кто еще не решил, говорит глава компании Rasmussen Report Скотт Расмуссен. Исход выборов будет решаться в 7 штатах, где пока нет преимущества ни одного из соперников. Огайо, Виргиния, Колорадо, Невада, Айова, Висконсин и Нью-Гэмпшир. В оставшиеся 2 недели кандидаты еще не один раз приедут в эти штаты. Насколько эффективными окажутся эти визиты, мы узнаем через 2 недели.
Рассказывал Владимир Морозов. Снижающаяся прибыльность и доходность ведущих американских компаний вызвала внезапные страхи на Уолл-стрит. Рыночные индексы на Нью-Йоркской бирже упали во вторник почти на 2%. Это самое большое с июня падение котировок. Что происходит? Слово Евгению Аронову.
Наибольший урон понесли акции крупных транснациональных корпораций, таких как гигант химической промышленности «Дюпон», потерявшие без малого 9% стоимости. Так рынок отреагировал на обнародованные данные о прибыльности входящих в индекс компаний. Она оказалась ниже прогнозируемой. Кроме того, трейдеров встревожила информация о замедлении роста в Китае и Индии и пессимистические прогнозы выполнения Испанией обязательств по сокращению своего государственного долга и бюджетного дефицита. Являются ли эти разочарования сиюминутными или за ними стоят серьезные системные факторы? На вопрос «Радио Свободы» отвечает сотрудник Института American Enterprise Даниэль Хансен. Неудовлетворительные показатели прибыли объясняются 2 факторами. Ослаблением потребительского спроса, который является следствием того, что доходы населения почти не растут, и сокращением заказов на продукцию промышленного назначения. Последнее отражает фундаментальную проблему. Предприниматели не рискуют делать инвестиции, пока не станет более ясной ситуация с политикой государства в области регулирования, в области налогов и с бюджетом в целом. Например, авиаиндустрия пребывает сейчас в тревоге перед возможным бюджетным секвестром. Если государственные расходы с начала года будут резко сокращены, то упадут заказы на военные самолеты. Поэтому самолетостроители замораживают сборку, их поставщики узлов и деталей замораживают свое производство, и так по всей производственной цепочке вплоть до отдельных рабочих, которые, опасаясь за свои места, побаиваются делать дорогостоящие закупки. Федеральной резервной системе какое-то время удавалось стимулировать биржевую активность, поддерживая ставку кредита практически на нулевом уровне. Центральный банк вынуждал инвесторов вкладывать деньги в акции, отнимая у них возможность зарабатывать на менее рискованных государственных облигациях. Похоже, однако, считает Даниэль Хансен, что сегодня эта политика себя исчерпала. В какой-то момент наступает прозрение, и игроки понимают, что между ажиотажным ростом котировок и фактическим ростом прибыли предприятий отсутствует реальная связь. И в этот момент биржевой пузырь лопается, происходит сброс акций, и котировки устремляются вниз, что мы в настоящее время и наблюдаем. Слабый спрос на промышленную продукцию оказывает понижающее влияние и на цены сырьевых товаров. Так, нефть подешевела во вторник почти на 0,5%, ее цена опустилась до $88 за баррель.
Это был Евгений Аронов.
Рубрику «Сегодня в Америке» подготовил Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Две Дело Леонида Развожаева в российских блогах обсуждают не столько в связи с ним лично, сколько в более широком общественно-политическом контексте. Вчерашний день закончился публикацией отчета Анны Каретниковой о посещении Развожаева в СИЗО. Сегодняшний начался с объявления об исчезновении еще одной активистки.
22 октября около 23:30 в районе станции метро «Щелковская» пропала активистка движений «Экооборона» и движения «В защиту детства» Галина Голубова, 1981 года рождения. По сообщению товарищей, она должна была встретиться в метро с координатором движения «В защиту детства» Сергеем Пчелинцевым, однако встреча не состоялась, а Галина пропала со связи. Напоминаем, что в течение последних двух недель неизвестные, в которых и сама Галина, и ее товарищи подозревали сотрудников центра «Э», терроризировали Галину, требуя от нее предоставлять им информацию по экообороне. Сначала Галине угрожали по телефону, затем, 4 дня назад, во время поездки в Нижегородскую область, двое неизвестных, сильно смахивающих на российских силовиков, подкараулили ее, махнули перед лицом, не дав ознакомиться какой-то ксивой, упихали ее в машину, увезли в лес и зверски избили. У Галины травмы головы, позвоночника, переломы ребер, переломы пальцев ног, она вынуждена перемещаться на костылях. И вот в настоящий момент Галина пропала без вести.
Политолог и публицист Георгий Сатаров у себя в Фейсбуке характеризует ситуацию в России двумя словами. 37-й.
Я серьезно. Технология сталинского тотального террора состояла в цепной реакции признательных показаний, когда один подпыточный сдавал нескольких и так далее, по экспоненте. Тогда, конечно, пытки были посерьезнее, поскольку и народ был покрепче. Сейчас начинается то же самое. Создана законодательная база, чтобы не утруждать себя интеллектуально. А дальше по-сталински, по экспоненте. Мы все должны понять, что когда запускается такой лавинообразный процесс, под лавину может попасть всякий. Подонки, которые это запускают, знают, что у них под ногами не земля, а болото. Государство развалено, законов нет. Это долго не продержится. Они это знают, а им еще много надо доворовать. И надо, чтобы не мешали, надо успеть слинять. Поэтому они в средствах стесняться не намерены. Это уже видно отчетливо. Если мы сейчас не отстоим Развожаева, то получат все. И дело не просто в нас конкретных. В стране грядет крышка. Я это мягко сейчас формулирую. Вы уже выбрали, где жить? В каком осколке? Или куда слинять? Опаздываете. Я надеюсь, что этот КС сейчас очнется от радости рождения и победы и сделает то, что должен, назовет дату. И тогда надо идти всем. Каждый не пришедший – самоубийца. Хватит. Надо делать миллион.
Избранный в понедельник Координационный совет оппозиции принял сегодня свое первое заявление. Его публикует в ЖЖ Алексей Навальный.
Координационный совет российской оппозиции констатирует, что российская власть перешла к методам прямого силового давления на своих оппонентов, грубо нарушая нормы российского и международного права. Требует от руководства страны и лично Владимира Путина прекратить практику давления на сторонников оппозиции. Требует обеспечить безопасность семье Леонида Развожаева. Будет добиваться ареста зарубежных активов всех лиц, заказчиков и исполнителей, причастных к организации похищения людей, пыток и незаконного уголовного преследования активистов оппозиции. Напоминает руководителям политической власти в России, сотрудникам правоохранительных органов и судебной системы о неизбежности наказания за преступления против российских граждан, в которых они замешаны.
К заявлению прилагается план первоочередных действий, который Алексей просит дополнять.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как пытают оппозиционеров сегодняшней России? Об этом беседуем с главой общественно-наблюдательной комиссии Москвы Валерием Борщевым.
Ждем ваших звонков с 19 часов. Время московское. Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В преддверии президентских выборов в американских блогах отходят от обсуждения кандидатов от двух крупнейших партий и пытаются посмотреть на политическую систему в целом. Блогер портала Three Quarks Daily Аким Рейнхард признается, что ни разу не голосовал на президентских выборах за демократического или республиканского кандидата и не собирается это делать и 6 ноября.
Если бы в бюллетене была графа против всех, как в Австралии, то я вполне вероятно ее бы и выбрал. Я, конечно, понимаю, что две главные партии все сильнее расходятся во мнениях по ключевым политическим вопросам. И я уверен, что республиканцы отвратительно разбираются в экономике, а в партии угрожающими темпами растет число сумасшедших и невежд. Однако все это не отменяет основной системной проблемы, а именно господствующей в США двухпартийной системы. Да, тот факт, что республиканцы сходят с ума, заставляет многих голосовать за демократов, но я так не хочу. Я уверен, что в целом проблема не в республиканцах. Проблема в том, что мы стоим перед выбором между Пепси-Колой и Кока-Колой.
Ту же проблему, но с другой стороны, затрагивает на платформе The Daily Beast Эндрю Романа и Даниэл Клайдман. Они пытаются проанализировать, как меняет систему управления государством упорное нежелание двух основных партий сотрудничать друг с другом.
С одной стороны, республиканцы создают прекрасный прецедент для маленьких партий, демонстрируя, какими пользоваться техническими приемами, чтобы выключить из игры действующего президента. С другой стороны, Обама явно пишет учебник для будущих президентов, как добиться того, что хочешь, когда Конгресс не разрешает. Обама первый президент, который проводит такую одностороннюю политику. В сентябре он освободил отдельные штаты от выполнения обязательств по программе детского воспитания, обязав их следовать образовательной политике собственной администрации. Уже в этом году президент воспользовался парламентскими каникулами, чтобы произвести 4 важных назначения, несмотря на то, что Сенат собирался на специальные заседания, чтобы попытаться их блокировать. Если на выборах победят республиканцы, они тоже смогут воспользоваться разработанной президентом схемой, только уже в своих целях.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новоизбранный Координационный совет российской оппозиции принял заявление против репрессий и пыток, в котором говорится, что власти России ужесточают преследование инакомыслящих. Адвокат Марк Фейгин подтвердил, что будет защищать интересы оппозиционного активиста Леонида Развожаева, арестованного по обвинению в подготовке массовых беспорядков. Российские парламентарии выразили недовольство резолюцией Европейского парламента, проголосовавшего вчера в поддержку так называемого «списка Магнитского» для Европейского Союза.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Леонид Развожаев рассказал, как из него выбивали явку с повинной.
Комментарии экспертов.
Юрист Владимир Гладышев о деле Алексея Пичугина.
Право автора.
Яков Кротов за здоровое блогерство.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Президент России Владимир Путин на заседании правительственной комиссии по развитию ТЭК фактически предложил «Газпрому» пересмотреть его экспортную политику с учетом двух факторов мирового рынка – роста добычи сланцевого газа и увеличения поставок газа сжиженного. Подробнее об этих факторах в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
О запасах сланцевого газа во многих странах мира известно уже несколько десятилетий. Однако лишь в последние годы и именно в Соединенных Штатах возник сланцевый бум, в результате которого текущие цены на газ на американском рынке оказываются в 2-3 раза ниже, чем в Европе, и в 3-4 раза ниже, чем на рынках стран Азии. Более того, те объемы газа, добываемого в других странах, которые ранее экспортировались в США, теперь перенаправлены и идут главным образом в Азию и Европу. Из Нью-Йорка сотрудник Центра энергетической политики исследовательского института Манхэттен Роберт Брайс.
Сланцевый газ и сланцевая нефть самым радикальным образом изменили всю энергетическую политику Соединенных Штатов. Сегодня страна уже экспортирует природный газ. Еще 4 года назад такое даже представить себе было трудно. При этом США остаются крупнейшим в мире потребителем природного газа, и внутренний спрос на него в стране будет только расти, в частности, для производства электроэнергии.
В 2005 году половину всей электроэнергии в Соединенных Штатах вырабатывали именно угольные электростанции. К марту 2012 года их доля сократилась до 34%, отмечается в недавнем докладе Министерства энергетики США. Еще 30% вырабатывают теперь электростанции, работающие на газе, и 19% – атомные электростанции. Однако эксперты министерства прогнозируют, что уже со следующего года цены на газ в США вновь начнут начнут расти. Если так, то когда они вырастут до определенного уровня, что энергетические компании вновь начнут расширять производство электроэнергии на угольных станциях? Наш собеседник в Вашингтоне, руководитель отдела Института энергетических исследований Дэниел Симмонс.
Я так не думаю. В ближайшие годы, на мой взгляд, цена природного газа, и в частности сланцевого газа, будет по-прежнему оставаться низкой. А если учесть, что угледобывающая промышленность с каждым годом все жестче регулируется властями, вряд ли можно ожидать строительства новых угольных электростанций. Преимущество сланцевого газа в том, что его запасы огромны, и он уже добывается, и при этом цены на него низкие. Опасения, что его добыча наносит вред окружающей среде, пока не оправдываются. На сегодня известен лишь один подтвержденный случай загрязнения грунтовых вод в местах добычи сланцевого газа. Хотя, безусловно, защита окружающей среды должна оставаться первоочередной задачей. Но пока факт остается фактом. Сланцевый газ – это дешевый и чистый продукт.
Резкому расширению добычи сланцевого газа в США способствовало прежде всего появление новых технологий, которые и сделали эту добычу не только рентабельной, но и весьма прибыльной, даже в условиях низких цен на рынке газа. Руководитель Центра исследований сланцевых месторождений при Горном университете штата Колорадо Джереми Боак.
Здесь комплекс причин. Да, это новые технологии, но это также и свободный рынок, который поощряет инновации. Это и обширные территории, на которых можно было бы в короткие сроки организовать добычу сланцевого газа, а также эффективная юридическая система, позволившая компаниям-разработчикам арендовать эти территории. Но вы правы. Если из всех этих причин все же выбирать главную, то, на мой взгляд, это именно технологии. Речь идет, в частности, об усовершенствовании таких технологий, как горизонтальное бурение или гидравлический разрыв пласта, для которого, в свою очередь, важнейшую роль сыграл правильный подбор химикатов.
По вашим представлениям, в обозримом будущем добыча сланцевого газа и разработка традиционных газовых месторождений будут вполне мирно сосуществовать на рынке? Или же одна из них постепенно будет вытеснять другую по тем или иным причинам?
Это интересный вопрос. На мой взгляд, эти отрасли, по крайней мере в Соединенных Штатах, будут пока развиваться параллельно, хотя темпы роста добычи сланцевого газа, безусловно, выше. Эксперты полагают, что к 2030-2035 году половина всего добываемого в США газа будет именно сланцевым. Но при этом никто не знает, сколько для этого потребуется новых скважин. Зато мы знаем, что действующие скважины истощаются довольно быстро. Более того, добыча сланцевого газа в США постепенно приближается к населенным районам и даже крупным городам. Так что, думаю, неизбежны и новые споры между сторонниками расширения добычи сланцевого газа и противниками такой добычи, которые считают, что она сопряжена с избыточным риском. Кроме того, рано или поздно запасы как природного газа, так и сланцевого начнут иссякать. И возникнет главный вопрос. Какой энергоноситель придет им на смену?
Еще до сланцевой революции в США одним из самых перспективных направлений в газовой индустрии мира считалось сжижение сырья и доставка его специальными танкерами в любой регион мира, то есть газ фактически становился таким же ликвидным товаром, как и нефть. Крупнейшими экспортерами сжиженного природного газа являются сегодня такие страны, как Катар, Индонезия, Малайзия и Австралия, а его доля на общемировом рынке газа резко выросла за последние 10-15 лет. Из Москвы аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Сегодня на долю сжиженного природного газа в мировой торговле газа приходится более 30%. За последние 10-15 лет эта доля выросла кратно. Если брать тот сжиженный природный газ, который производится на территории России, то доля России на рынке сжиженного природного газа порядка 4%.
Рост добычи сланцевого газа и увеличение доли мировых поставок газа сжиженного – два основных фактора, с учетом которых российскому «Газпрому» фактически предложено теперь пересмотреть свою экспортную политику.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершение этого информационного часа поговорим о новостях науки. Сегодня в Москве проходит торжественная церемония присвоения наименований 114-му и 116-му элементам таблицы Менделеева. Об этих элементах рассказывает Сергей Дмитриев, глава лаборатории ядерных реакций имени Флёрова в Объединенном институте ядерных исследований.
Еще в конце прошлого века в лаборатории ядерных реакций стартовала программа, нацеленная на синтез сверхтяжелых элементов. Была избрана реакция нейтронно-избыточных актинидных мишеней с ускоренными ионами нейтронно-избыточного ядра кальция-48. Попытки синтеза сверхтяжелых элементов с использованием данных реакций проводились во всех западных центрах до нас, но все они были безуспешными. И основная причина, что были достигнуты относительно низкие пределы определения этих новых элементов. И вот в 1999 году в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований, лаборатории ядерных реакций имени Флёрова, был создан новый ускорительный комплекс, решена проблема ускорения этих ионов кальция-48 до рекордных интенсивностей в мире. На тот момент мы превышали на порядок величины интенсивности по кальция-48 по сравнению со всеми ведущими западными центрами. И вот тогда мы начали программу синтеза элементов, и первым был синтезирован 114 элемент. В реакции плутония-242 плюс кальций-48 мы синтезировали изотоп 114 элемента с массой 287, который испытывал ряд последовательных альфа-распадов. Мы повторили этот эксперимент на Кюрии, получили элемент 116. То есть уже в начале этого века оба элемента были надежно идентифицированы в нашей лаборатории. И более того, мы уже начали изучать химические свойства 114 элемента, у продукта распада 112 элемента. Показали, что 112 элемент является полным аналогом, как и положено по периодическому закону Дмитрия Ивановича Менделеева, своих легких гомологов, и цинк, кадмий, ртуть, это 12-я группа. Также мы провели химию 114 элемента, но долгое время мы были настолько впереди других ведущих центров, то, что никто нас повторить не мог. А одно из правил признания приоритета, это было то, чтобы данный эксперимент был воспроизведен в другом центре, независимым образом. И только спустя уже 6-7 лет, после того, как мы открыли 114 и 116 элемент, эти результаты были повторены в Дармштадте, Германия, и в Беркли, Соединенных Штатах. В 2011 году объединенная комиссия ЮПАКа и ЮПАПа, это Союз чистой прикладной физики, признала приоритет открытия 114 и 116 элемента за коллаборации Флёров Лаборатория, то есть наша лаборатория, и Ливермор Лаборатория, это Соединенные Штаты, которые принимали участие в этих экспериментах. Но все эксперименты проводились на ускорительном комплексе нашей лаборатории.
Как будут названы эти элементы?
Они уже названы. В соответствии с процедурой, после того, как объединенная комиссия признала приоритет авторам, дается право дать свои предложения по названию. Только предложения. И вот мы провели 3 телемоста между нашей частью лаборатории и Ливерморской лаборатории. И была выработана единая позиция, что элемент 114 мы называем флеробиум, в честь основателя нашей лаборатории, академика Георгия Николаевича Флёрова, точная формулировка ЮПАКа, 114 элемент назван в честь Флёров Лаборатории и его основателя, академика Флёрова, автор открытия спонтанного деления, по сути дела, отец физики тяжелых ионов в России. Под его руководством были синтезированы первые элементы в Дубне, это 102, 103, 104, 105 элемент. И вы знаете, что 105 элемент назван Дубне в честь Дубны, а не в честь благородного растения. 116 элемент назван Ливерморием, в честь Ливерморской национальной лаборатории, с которой мы сотрудничаем все эти годы, с конца прошлого века, и которые принимали участие в этих экспериментах. Хотел сказать, что мы ведь синтезировали не только 114 и 116 элемент. За эти годы мы синтезировали 113, 114, 115, 116, 117 и 118 элементы. Вот сегодня признано 2 этих элемента. Материалы по признанию приоритета 113, 115, 117 и 18 нами направлены в ЮПАК.
Зачем вообще нужны синтезы сверхтяжелых элементов? Это нечто напоминающее спортивное состязание, рекорды ради рекордов, или тут есть некое движение в науке? науки, которая позволяет что-то понять лучше?
Ну, если бы это было состязание, мы бы проводили церемонию инаугурации в Лужниках, а не в Центральном доме ученых. Это выдающиеся научные достижения. Представляете, что такое нуклеосинтез? Вы можете объяснить, откуда взялись все элементы периодической таблицы? Как происходил большой взрыв, когда образовались все элементы? Это понятие у стабильности материи. Где предел стабильности материи? Какой последний элемент периодической таблицы? Сегодня мы знаем, что предел определяется не атомом, как ядро, вокруг которого вращаются электроны. Квантомеханическая модель позволяет рассчитать, что такая система может существовать до элемента 170. Мы пока еще открыли 118. Но пределы определяются не планетарной моделью атома, а, собственно, стабильностью самого ядра, стабильностью ядерной материи. И вот познать законы стабильности этой ядерной материи – это фундаментальная научная вещь.
Беседой с Сергеем Дмитриевым о новых химических элементах мы завершаем эту информационную программу, которую вел Валентин Барышников, продюсер Юлия Голубева. Мы вернемся в эфир через час в 6 часов вечера и начнем программу с разговора о том, какие некоммерческие организации поддерживает российское государство. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.